Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов, у микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. Слободан Милошевич скончался в тюрьме Гаагского трибунала. В Грозном подорвался военный грузовик. Есть убитые и раненые. В Польше обнаружен второй очаг птичьего гриппа. В тюрьме Гаагского трибунала в ночь на субботу скончался экс-президент Югославии Слободан Милошевич. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Белграде Айе Куге.
Белградские электронные средства массовой информации прервали свои передачи, чтобы сообщить, что скончался бывший президент Сербии и Югославии Слободан Милошевич. Его безжизненное тело было найдено в камере Гаагской тюрьмы рано утром. 64-летний Милошевич страдал гипертонией и имел проблемы с сердцем. В декабре минувшего года он впервые начал публично жаловаться на свое плохое состояние здоровья и требовал отпустить его на лечение в Москву. Судебный процесс против сербского лидера Гааги начался 4 года назад и с тех пор 15 раз прерывался из-за его болезни. Однако Милошевич категорически отказывался от услуг адвокатов защиты и перед судом выступал сам. Международный трибунал выдвинул обвинение против Слободана Милошевича в 1999 году за преступление против человечности, совершенное во время войны в Хорватии, Боснии и Косово. Он обвинялся и в геноциде Боснии. Айе Куге для Радио Свобода, Белград.
Смерть Слободана Милошевича вызвала практически однозначную реакцию в мире. Министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази назвал Милошевича главным организатором войны на Балканах, на котором лежит кровь тысяч мужчин, женщин и детей, жертв этнических чисток. Говорит глава МИД Австрии Урсула Пласник. Политически для региона и в особенности для Белграда это не означает, что отпала или хоть в какой-то мере изменилась необходимость покончить с наследием прошлого, наследием, частью которого был Слободан Милошевич. Это была Урсула Пласник. Глава МИД Сербии и Черногории Вук Драшкович выразил сожаление, что Милошевича судили не в Сербии. Власти Хорватии и лидеры боснийских мусульман сожалеют, что Милошевич не дожил до приговора Гаагского трибунала. Россия выразила сожаление по поводу того, что Гаагский трибунал не разрешил Милошевичу отправиться в Москву на лечение. В Грозном подорвался военный грузовик. Погиб один и ранены трое российских военнослужащих. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В субботу, примерно в 17 часов по московскому времени, на улице Павла Мусорова в Октябрьском районе Грозного огремел мощный взрыв. Мимо неустановленного поста работала под колесами военного грузовика «Урал» с солдатами внутренних войск МВД России. По данным сотрудников Октябрьской районной комендатуры чеченской столицы, в результате подрыва погиб один и ранены трое военнослужащих контрактной службы. Грузовик «Урал» из-за взрыва пришел в полную техническую непригодность. Тяжелые осколочные ранения в субботу днем получили и два чеченских милиционера. Во время проведения спецоперации по проверке паспортного режима в поселке Иваново Старопромысловского района Грозного один из пострадавших случайно зацепил кольцо ручной гранаты РГД-5 за гвоздь в заборе и выдернул чеку, вследствие чего раздался ранивший его сослуживцем взрыв. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатное обращение с оружием». Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
В Испании сегодня вспоминают жертв терактов в мадридских пригородных поездах 11 марта 2004 года. Тогда погибли около 200 человек, 1500 были ранены. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
На столичном вокзале Аточа, где утром 11 марта 2004 года произошла трагедия, у электронного алтаря памяти с именами погибших горят свечи, море цветов, плюшевые игрушки в память о погибших детях. Здесь же с утра проходит экуменическая служба, молит представители трех религий – христианской, иудейской и мусульманской. Пилар Манхон – председатель ассоциации жертв теракта 11 марта.
Для нас это очень тяжелые дни, ведь большинство пострадавших еще не оправились от взрывов ни физически, ни психологически. Так что мы попросили государство не организовывать помпезных мероприятий, чтобы не травмировать людей. Накануне в Мадриде состоялся симфонический концерт памяти жертв терроризма в присутствии королевской четы и членов правительства. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Польше обнаружен уже второй очаг птичьего гриппа, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
На этот раз мертвый лебедь, зараженный опасным для жизни человека вирусом H5N1, был найден на территории национального парка Устье-Варты в районе городка Костшин над Одром. Полиция немедленно оцепила это место. Проводится дезинфекция автомобилей, выезжающих из парка. В Устье-Варты скапливается огромное количество перелетных птиц. В настоящее время там находится около 70 тысяч гусей, уток и лебедей. Поэтому опасный вирус мог довольно быстро распространиться. Между тем, польские ученые установили, что вирус, найденный ранее у мертвых лебедей в городе Торунь, больше похож на вирус, обнаруженный в Новосибирске. Это значит, что вирус в Польшу принесли птицы, прилетевшие из Сибири, а не, как считалось ранее, из Германии. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Новости обо всех политических событиях этой недели кажутся невзрачными на фоне предсказаний ужасающего бедствия, которое несет всей планете птичий грипп. Недостатка в мрачнейших прогнозах нет. Эксперты Всемирной организации здравоохранения предполагают, что птичий грипп представляет для мира угрозу большую, чем СПИД. А министр здравоохранения Грузии, например, мы его уже цитировали, вообще предположил, что от этой болезни умрет чуть ли не треть населения его страны. О птичьем гриппе мы будем сегодня говорить. Представлю наших гостей в Петербурге, заведующая научно-организационным отделом НИИ гриппа Елена Дорошенко, и по телефону из Калифорнии наш медицинский эксперт профессор Даниил Голубев, который расскажет о том, как воспринимают проблему в Соединенных Штатах. Приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8 800 200 0 2212. Я возьму на себя в этой беседе роль скептически настроенного обывателя, которого 3 года назад стращали атипичной пневмонии, до этого запугивали коровьим бешенством, еще был совсем из другой оперы, но тем не менее типологически сходный сюжет о компьютерном вирусе тысячелетия. Тоже предсказывали катастрофу планетарного масштаба, но ровным счетом ничего не случилось. Так что теперь мы, обыватели, подозреваем, что и опасности птичьего гриппа очень сильно преувеличены, и не спешим паниковать. Елена Мячеславовна, добрый вечер. Как вы отнесетесь к такой обывательской логике?
На сегодняшний день птичий грипп в основном проблема ветеринарная, потому что, хотя люди, заразившись от птиц, болеют, но передача вируса от человека к человеку не доказана. То есть явно заболевание не может быть вызвано при передаче такого вируса. Поэтому надо принимать все меры предосторожности при контакте с больными птицами. Надо запретить свободный выпас птиц. То есть надо построить такие вольеры, чтобы домашние птицы не контактировали с дикими, которые могут быть источником птичьего гриппа. А людям надо соблюдать предосторожности при работе с птицей.
Ну вот уже и кошки, и куницы заразились птичьим гриппом. Стало быть, и человек, живущий в городе и никак не соприкасающийся с птицами, теоретически может заразиться вот от своей кошки.
Ну, от кошки пока ни одного случая заражения еще не было.
Даниил Борисович, видите ли вы основания для паники? Что говорят о птичьем гриппе вирусологи в Соединенных Штатах?
Ну, во-первых, о птичьем гриппе сказал 2 дня тому назад министр внутренней безопасности, так называемый Homeland Security, мистер Чертов. Он заявил, и я подчеркиваю, что это не министр здравоохранения или сельского хозяйства, а министр внутренней безопасности, который отвечает за глобальные катастрофы и борьбу с ними. Так вот, он заявил, что через несколько месяцев птичий грипп достигнет территории Соединенных Штатов, но что этого не надо бояться, потому что все министерства Соединенных Штатов имеют опыт борьбы с такого рода бедствиями и обязательно всех спасут. Так что тут речь идет о официальном предупреждении такого рода. Но я абсолютно согласен с моей коллегой Леной Дорошенко, с которой много лет сотрудничал вместе в Институте гриппа, что сегодня речь идет о ветеринарной проблеме. Только я бы ее назвал не эпизоотия, то есть эпидемия среди того или иного вида животных, а панзоотия, такого распространения повсеместного в частности, птичьего гриппа, до сих пор не было. И министр Чертов, конечно, преувеличивает, что у Соединенных Штатов есть большой опыт ликвидации последствий такого рода, так сказать, событий. Но Лена совершенно права, говоря о том, что случаев заболевания человека, заражения человека от человека нет, а умерло уже 96 человек, и все они заразились только от птиц при прямом контакте. И хочу добавить, что и нет случаев заражения кошки от кошки. Есть единичные заражения кошки, одной, по сути дела, но двух, имею в виду австрийский пример. Еще куница, ласка в каком-то зоопарке, но это опять-таки от птиц. А передача этого вируса и в среде млекопитающих, как эпидемического или эпизоотического, тоже нет. Поэтому в общем и целом угрозы такого рода о пандемии вымирания человечества, с моей точки зрения, совершенно преувеличены.
Некоторые скептики предлагают конспирологические теории, что истерия вокруг птичьего гриппа выгодна компаниям пищевой промышленности и фармацевтическим компаниям, которые нагнетают панику. Заместитель председателя комитета по агропродовольственной политике Совета Федерации Сергей Лисовский сказал, что ажиотаж вокруг проблемы птичьего гриппа является следствием усиления конкурентной борьбы за рынок мяса птицы и другой птицепродукции. Ну и очевидно, что истерия на руку фармацевтам, которым гарантирована колоссальная прибыль от производства вакцины. Кстати, о вакцине, Елена Мячеславовна. На российском рынке уже ведь есть некоторые профилактические средства. Препарат Тимифлю, скажем.
Препарат Тимифлю не российский. Это препарат компании «Ля Рош». Мы ведем работу по изучению активности российских препаратов от птичьего вируса. В частности, в опытах, которые проводились на мышах, уже показано, что активность российского противовирусного препарата Арбидола адекватно активности Тамифлю, и этот препарат вызывает, защищает мышей от смертельной дозы вируса. Кроме того, вакцина для защиты домашней птицы уже начала применяться в России. Южные регионы уже вакцинируются птицы, но речь идет о вакцинации не птиц на больших птицефабриках, а в мелких подворьях, на мелких фермах. И потому что большие птицефабрики, карантинные мероприятия, ну, не то что гарантируют защиту птиц, но дают надежду, что во всяком случае можно защитить большие фабрики от проникновения постороннего вируса, а вот те птицы, которые на мелких подворьях, будут вакцинироваться. Ведется работа уже подготовленной промышленной серии вакцины для защиты людей. И вот в течение этого месяца начнутся клинические испытания в нашем институте этой вакцины. И, в общем, вот такие меры мы принимаем.
Вы сказали, что начнутся клинические испытания, но это не значит, что уже довольно скоро можно будет просто сделать прививку от птичьего гриппа и не бояться болезни.
Прививки от птичьего гриппа планируется делать только тем, кто будет работать вот с больными птицами.
Елена Мячеславовна, но ведь эта вакцинация, которая сейчас проходит на мелких подворьях, как вы сказали, она ведь не даст 100% результат?
Она защищает птиц. В эксперименте эти птицы, вакцинированные этой вакциной, были защищены от введения смертельной дозы вируса.
Наверное, самый сильный аргумент у тех, кто боится птичьего гриппа, ссылки на эпидемию испанки, которая 90 лет назад унесла жизни десятков миллионов человек. Даниил Борисович, это правильная аналогия? Как удалось побороть и этот вирус?
Абсолютно неправильная аналогия. Вирусы гриппа четко делятся на вирусы гриппа человека, вирусы гриппа птиц, млекопитающих. Есть перекресты, которые мы вот сейчас наблюдаем, когда человек может заразиться от птицы или кошка от птицы. Но это вовсе не значит, что, выскочив из животного царства, вирус гриппа животных, в данном случае птиц, превращается в пандемический вирус. Я ученик Ленинградской школы вирусологов, нашего общего следного учителя академика Смородинцева, и твердо стою на позициях антропонозной природы человеческих пандемий. То есть это специфические человеческие вирусы, правда, неизвестно откуда, выныривающие и поражающие человечество. Я абсолютно не верю в то, что вирус птичьего гриппа домутирует до уровня испанки или другого пандемического вируса типа Сингапур и Гонконг. Ну, есть, конечно, какая-то, я не знаю, доля вероятности в этом, но страх по этому поводу и аналогии с испанкой применительно к птичьему гриппу абсолютно преувеличены. Я только хочу возразить российскому ответственному чиновнику о том, что вообще вся эта суматоха с птичьим гриппом кем-то искусственно вызвана из конкурентных или там финансовых причин. Это другая крайность, абсолютно, я бы сказал, возмутительная. Уже погибли сотни миллионов особей пернатых. Нанесен колоссальный ущерб птицеводству, экономический ущерб целым странам. И это будет развиваться, если не бороться с этой эпизоотией или панзоотией. Никакого тут, так сказать, пропагандистского эффекта нет. Но это ветеринарная проблема, опасная для людей в той мере, в какой вот мы с Леной об этом говорили. При контакте. Но никак не причина для всесветной паники. Такая моя точка зрения.
А вот директор НИИ вирусологии, это, видимо, московская школа, Дмитрий Львов, говорит как раз, что вирус скоро мутирует и предупреждает, что это приведет к ужасающим последствиям. Как вы относитесь к его теориям?
Я отношусь к этой теории как альтернативной той точке зрения, которую я разделяю. Кстати, совсем недавно вместе с профессором Кузнецовым в декабре месяце мы обосновали в российском журнале «Эпидемиология и вакцинопрофилактика» в совместной статье нашу позицию, что пандемии гриппа на почве вируса птичьего гриппа не будет. Эта статья только что вышла, ну, несколько месяцев тому назад из печати. Так что тут у нас с ленинградскими, или, простите, санкт-петербургскими коллегами, некоторыми, во всяком случае, полное единство. Дмитрий Константинович сторонник зоонозной концепции, что все пандемии возникают из животного царства. Это точка зрения, имеющая лабораторные и эпизоотологические там какие-то подтверждения, но она, с моей точки зрения, не должна быть положена в основу всесветной паники, потому что до сих пор ни одна пандемия таким путем не возникала, ни испанка, ни сингапурская, ни гонконгская пандемии. Они, возбудители этих пандемий, хотя и имеют некоторое родство с животными вирусами, но они пришли не из животного царства. И это принципиальный вопрос, который мне представляется важным для того, чтобы пресечь эту паническую настроенность.
Гости программы «Итоги недели Радио Свободы» – вирусологи Елена Дорошенко и Даниил Голубев. Наш телефон 8-800-200-2212. Звонит нам Ирина из Подмосковья. Ирина, добрый вечер.
Здравствуйте. А ведь вирус птичьего гриппа, он же существовал, в общем-то, всегда. Никак нельзя это связать с экологией. То есть мы ведь практически уничтожили естественных врагов. Ведь в идеале больную птицу дикую должен, ну, там, хищная птица должна просто-напросто уничтожать. Вот. И потом птицы, они лишены источника обитания как такового. То есть мы лишили их, либо корма лишили, либо они вынуждены питаться кормом, ну, практически отравленным. Это то, что касается диких птиц. Ну, а то, что домашние птицы, особенно те, кто содержится на комплексах, ну, это же не секрет, что они практически лишены иммунитета. Вот, и потом нельзя никак это связать с коровьим бешенством, где вспышка произошла из-за того, что травоядные животные питались животным белком. Спасибо.
Очень много вопросов сразу. Елена Мячеславовна, вам первое слово.
Говорить о том, что этот вирус птичьего гриппа имеет какое-то искусственное происхождение или как-то повлияли на него резкие изменения питания птиц, на сегодняшний день нет никаких оснований, потому что вирус этот активно изучается, выделено уже сотни штаммов птичьего гриппа, и никаких искусственных изменений, никаких необычных изменений не произошло. Но вирус действительно изменился, изменилась его патогенность. Если раньше вспышки птичьего гриппа среди домашних птиц были редкостью, встречались раз в несколько лет, то сейчас они встречаются регулярно, и вирус изменил свое распространение так, что в настоящее время уже вся Европа встречается с птичьим гриппом. Но вот как-то успокаивать всех не очень правильно, потому что только вот такое настороженное отношение медицинских вирусологов к этой проблеме и повлекло разработку вакцины для вакцинации птиц. Ведь до 1997 года, когда впервые были выявлены люди, больные птичьим гриппом, ветеринары не видели этой проблемы, и птицы, куры в частности, вакцинируются до настоящего времени от 5 различных вирусных инфекций, а птичий грипп, вакцина от птичьего гриппа не делалась, они считали эту проблему неактуальной. То есть вот это вот привлечение внимания к этой проблеме в настоящее время необходимо.
Звонит нам Сергей из Краснодарского края. Сергей, добрый вечер. Можно сначала я вас спрошу, а у вас уже в Краснодарском крае идет вакцинация птиц?
Ну, вообще-то я затрудняюсь ответить. Я непосредственно не сталкиваюсь с этим. У меня вопрос к специалистам в историю, так сказать. История возникновения вот испанки и причины возникновения, и как сошло на нет, в конце концов, это все.
А, ну вот как раз я спрашивал уже об этом Даниила Борисовича. Даниил Борисович, давайте продолжим этот разговор.
Возникновение пандемии гриппа среди человеческой популяции исторически наблюдалось в течение, ну, конечно, по архивным всяким данным, на протяжении, ну, целого тысячелетия, примерно 3 раза в столетие. Причины возникновения такого подъема заболеваемости, то есть возникновения вируса, который обладает вот теми свойствами, которые нужны для распространения и убийства, то есть вирулентные штаммы, новые в антигенном отношении, они в общем на сегодня неизвестны. Если говорить о глобальных причинах такого рода явлений, то мне лично, это мое личное мнение, более всего импонирует гипотеза русского биофизика Чижевского, который связал возникновение не только гриппозных, но и холерных эпидемий с изменением активности солнечной энергии. И его знаменитая книга «Земное эхо солнечных бурь» показывает, что во время подъема солнечной активности на Земле происходят мутационные бури и возникновение новых видов микроорганизмов. Да, кстати, и в человеческой популяции происходят колоссальные потрясения психофизиологического порядка. 2014-2018-2020 год, когда возникла пандемия испанки, характеризуется огромным количеством и социально-исторических событий. Вот это, если говорить о глобальной ситуации, откуда это возникает. Но твердо сказать, каково реальное происхождение пандемического вируса испанки, вируса Сингапур 57-го года пандемия, Гонконг 68-го года, я не берусь. Есть по этому поводу только гипотезы. Известно, что они потом, эти вирусы, сходят на нет, замещаясь дрейфовыми вариантами. И поэтому небольшая заболеваемость эпидемическая между пандемиями имеет место. Вот что по-настоящему тревожно, это что уже много лет не было пандемий. И между пандемией Гонконга и сегодняшним днем прошло столько времени, сколько прошло почти что между пандемией испанки и 57-м годом. Поэтому я не отрицаю, что может быть так сказать, такая беда. Но я считаю, что птичий грипп не перерастет в пандемию. А что касается того, что не надо успокаиваться, и что медики здесь сыграли большую роль, это правильно, но это сегодня эпизоотологическая проблема. Вакцинация должна быть животных, птиц и тех людей, которые контактируют с ними. А всеобщей вакцинации говорить не приходится, потому что мы не знаем, кто, какой вирус вызовет ту пандемию, которая может стать всеобщей.
В некоторых регионах России собираются с наступлением сезона начать отстрел перелетных птиц, чтобы они не заражали домашнюю птицу. Экологи в ужасе. Это вообще абсолютно абсурдная идея. Она не имеет под собой никакого экологического базиса, сказал представитель Фонда дикой природы России Владимир Кревер. Даниил Борисович, на ваш взгляд, имеет ли эта мера хоть какой-то смысл и обсуждается ли она в Соединенных Штатах?
Нет, никакого смысла она, с моей точки зрения, не имеет. Это какие-то конвульсивные, истерические попытки вмешаться в ход событий, которые мы контролировать не можем. И, насколько мне известно, экологи Соединенных Штатов, которые вообще трепетно относятся, гриба тут сорвать нельзя, потому что это живое существо, к такому массовому отстрелу перелетных птиц относятся не просто отрицательно, а протестуют и категорически выступают против этого.
Вы знаете, что в Грузии, в частности, возникла паника из-за того, что две школьницы умерли от неизвестной болезни, и не исключено, что многие загадочные болезни будут сейчас списывать на птичий грипп. Поэтому Елена Мячеславовна не лишним будет рассказать нашим слушателям, какие симптомы заболевания птичьим гриппом.
Птичий грипп начинается с поражения органов дыхания, прежде всего. Причем возникает, как правило, первичная вирусная пневмония, и на первое место выступают синдромы отека легких. Кроме того, вирус H5N1 может поражать другие органы. Часто заболевание сопровождается диареей, поражаются почки, печень. Кроме того, возможно возникновение энцефалита. И более всего страдают, к сожалению, от этого вируса в настоящее время дети. И смертность даже среди детей гораздо выше, чем среди взрослых. То есть если в любом случае вы думаете, что у вас птицы в хозяйстве больны, не допускайте контакта детей с птицами. Вот такое общее положение, которое рекомендует Всемирная организация здравоохранения.
Елена Мячеславовна, ну вот человек пришел в магазин и дотронулся до курицы, которая там лежит на прилавке. Может он заразиться?
В тех районах, где среди кур встречается птичий грипп, надо соблюдать крайнюю осторожность при работе с тушками птицы, при приготовлении птиц. Но надо помнить, что вирус H5N1 – это вирус гриппа, и при нагревании выше 70 градусов – он уже безопасен. То есть правильно термически обработанные тушки, яйца, они безопасны. Но при разделке птицы надо, вот так же, как рекомендуют все санитарные врачи, иметь отдельную доску для разделывания этой птицы, отдельное место во дворе, где вы забиваете эту птицу, обрабатывать его, не допускать контакта людей с этим местом. То есть вот такие простые санитарные правила позволят избежать заражения птичьим гриппом.
Первое, что приходит в голову, может быть, вообще сейчас стоит всем перейти на вегетарианскую диету, если есть опасность, что грипп передается и другим животным. Вы согласны с такой радикальной рекомендацией, Даниил Борисович?
Нет, конечно, не согласен. Это явное преувеличение. Термическая обработка, совершенно правильно было сказано, тщательная термическая обработка избавляет, так сказать, человека, питающегося курятиной, от каких-либо опасностей. Все случаи заражения достоверные, связанные с контактами, и вот Лена правильно сказала, особенно детей, с больными птицами. В одном месте, в одной из азиатских стран, оторвал ребенок маленький голову, или там отрезал, у заболевшей и умершей птицы. И играл в качестве футбольного мяча. И в конце концов заразился и умер. Поэтому вот эти меры контакта с птицами совершенно необходимо соблюдать. А с питанием надо просто тщательно и грамотно и спокойно вести себя, и никакой опасности это не представляет.
Спасибо. Я благодарю гостей «Радио Свободы», вирусологов Елену Дорошенко и Даниила Голубева. Далее в программе «Итоги недели», обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, новости шоу-бизнеса, рубрики «Курьез недели» и «Человек недели». Сразу после сводки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич скончался в ночь на субботу в тюрьме Гаагского трибунала. Что явилось причиной смерти, пока неизвестно. Тело Милошевича было обнаружено утром в его камере на постели. Начато расследование. Один человек погиб и 14 пострадали в катастрофе вертолета Ми-8 в Ненецком автономном округе. 7 пострадавших в тяжелом состоянии. О причинах крушения не сообщается. В Грозном подорвался военный грузовик. Погиб один человек, трое ранены. Сотрудники колонии в Читинской области, где отбывает наказание Михаил Ходорковский, отобрали у его адвоката рабочее удостоверение. Администрация колонии заявила, что у нее возникли сомнения в подлинности документа. Иран вновь дал понять, что если против него будут введены санкции, это серьезно отразится на поставках нефти на мировой рынок. С угрозой выступил глава МВД Ирана. В Багдаде убит старший редактор иракского государственного телевидения. Госдепартамент США подтвердил факт гибели Тома Фокса, американского пацифиста, взятого в заложники в ноябре вместе с 3 коллегами. Тело Фокса обнаружено в Багдаде. В Париже полиция взяла штурмом университет Сорбонны, положив конец 3-дневной забастовке студентов. 11 человек арестованы, 2 пострадали в свалке. Студенты протестовали против задуманной правительством реформы трудоустройства. Новый премьер палестинской автономии, лидер Хамас Исмаил Хания, продолжает переговоры с различными партиями и группировками в попытке создать коалиционный кабинет. У Хании есть на это время до конца марта. В Москве произошли массовые драки между футбольными болельщиками. 3 человека госпитализированы. В драках участвовали около 400 молодых людей. Сегодня на стадионе в Лужниках проходит матч ЦСКА «Спартак». Африканский союз принял решение продлить до 30 сентября срок пребывания своего миротворческого контингента в суданской провинции Дарфур. Предполагается, что затем силы Африканского союза будут заменены контингентом ООН.
Вы слушаете программу «Итоги недели», радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гламорама, неделя без политики. На следующий вечер после «Оскаров» участники главного голливудского события года услышали новость, которая наверняка многих из них огорчила, рассказывает Владимир Морозов.
Средства массовой информации отмечают, что церемонию вручения «Оскаров» смотрело почти на 10% меньше телезрителей, чем год назад. Полагают, что одной из причин низкого рейтинга стало то, что на «Оскара» претендовало слишком много откровенно политических и социальных фильмов. Много даже для Голливуда, который по традиции придерживается либеральных взглядов и голосует в основном за демократическую партию. В начале церемонии об этом напомнил ее ведущий, известный комик Джон Стюарт. Это потрясающая возможность увидеть в одном зале столько кинозвезд. Вообще, церемония вручения «Оскара» — единственное собрание в Голливуде, где не требуется вносить деньги в фонд Демократической партии. Впервые на премию за лучший зарубежный фильм была выдвинута лента, главные герои которой — террористы. Это палестинская «Paradise Now» — «Рай сегодня». Не стоит огорчаться, что «Рай» не попал в рай и не получил «Оскара». За него это сделала лента «Сириана», герои которой, правда, на этот раз не главные, тоже террористы. Интересно, что занятые взаимными поздравлениями киношники не заметили снижения своей популярности у публики. Продюсер лучшей картины года «Столкновение» Китти Шулман заявила, что это самый ошеломляющий и новаторский год в американском кинематографе. Но Джордж Клуни, удостоенный «Оскара» за роль второго плана в фильме «Сириана», считает, что это всего лишь продолжение славных традиций. Мы впервые открыто заговорили о СПИДе, когда об этой болезни еще не решались говорить вслух. Мы раньше других коснулись темы гражданских прав. Академия киноискусств дала «Оскар» афроамериканке Хэдди МакДэниел в 1939 году, когда чернокожие американцы все еще были вынуждены сидеть в задних рядах кинотеатров. Гадают, почему не получила главной премии за лучшую картину выдвинутая по 8 категориям лента «Горбатая гора», явный фаворит нынешнего «Оскара». На этот вопрос с легкостью ответил известный критик Дэвид Карр.
«Brokeback» was a movie not just about gay men, but it was about men who were cheating on their wives.
«Горбатая гора» — это не только рассказ о ковбоях-гомосексуалистах. С другой стороны, это история мужчин, которые изменяют своим женам. А с точки зрения Голливуда, это не самая лучшая тема.
In terms of a Hollywood, not a great way to go.
Вот и слушай теперь консерваторов, которые называют Голливуд рассадником разврата. Некоторые критики откровенно жалуются, что продолжавшаяся 3,5 часа церемония вручения «Оскаров» была скучной и вгоняла в сон. Прогнать дремоту помогла песня «Сутенеру приходится туго», написанная для ленты «Hustle and Flow» и получившая «Оскара» за музыку к кинофильму. В оригинале текст кишит матерщиной, но для «Оскара» ее осторожно выморали.
Наш музыкальный обозреватель Рая Вайл из Нью-Йорка убеждена, что выступление группы 3-6 «Мафия» на церемонии вручения премии «Оскар» отражает новые тенденции в поп-культуре.
Да, времена меняются быстро. Еще 5 лет назад невозможно было представить, что рэп будет звучать на церемонии самой престижной киношной награды и даже получит «Оскара» за лучшую оригинальную песню, да еще с таким названием, как «Нелегко здесь быть сутенером». Оказалось, ничего сложного. Сейчас хип-хоп на всех фронтах побеждает. Можно сказать, заменил все прочие музыкальные стили. Что касается группы 3-6 «Мафия», которую составляют 3 брата из Мемфиса, то им просто, можно сказать, повезло. Оказались в нужное время и в нужном месте. Кстати, о времени и месте. На прошлой неделе вышли 2 главных диска, претендующих на лидерство в билборде. Один из них представляет рок, другой – хип-хоп. Кто станет победителем? Colors will not change. You change the way I see them. These words will fade when you explain why you hate them. We are the same. She keeps repeating all that she needed. She said she's right here. Это первый кандидат, молодежная рок-группа из Огайо «Hawthorne Heights». В начале 2006 года они выпустили свой первый альбом под независимым лейблом «Victoria», который побил тогда все рекорды этого лейбла среди бестселлеровских дебютов. Их второй диск называется «If Only You Were Lonely», а сингл из него «Saying Sorry», то есть «Прости». Шансов на победу у него было значительно меньше, чем у второго кандидата, дебютного хип-хоповского альбома под названием «In My Own Words», принадлежащего одному из лидеров нового поколения R&B, блестящему исполнителю соула, которого все называют просто «Нео». Нэй родился в музыкальной семье. Петь и сочинять музыку начал в детстве. В подростковом возрасте уже записывался со звездами хип-хопа, что и дало ему возможность выпустить свой дебютный альбом под престижным лейблом. Вот против него-то и выступила независимая фирма «Victoria», обратившись к своим поклонникам с таким примерно призывом: «Покупайте наш альбом не ради нас, а ради того, чтобы вернуть рок на надлежащее ему первое место». Сингл из альбома «Нея» уже звучал по радио 167 тысяч раз, а наш сингл только 3800 раз. В это трудно поверить, но это действительно так. У хип-хопа сегодня реклама намного лучше, чем у старого доброго рока.
Певец Дима Билан будет представлять Россию на конкурсе Евровидения в Афинах 20 мая. Среди десятков тысяч записей, которые присылали на конкурс, были выбраны именно его песни. Не все музыкальные критики согласны с таким решением. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
Опыт прошлых лет показывает, что участники Евровидения уже известные ранее на музыкальном рынке российские исполнители. Впервые этот конкурс проходил в Швейцарии 50 лет назад. В нем успели принять участие и группу «Мумитроли», квартет «Премьер-министр» и Алла Пугачева и Филипп Киркоров. В прошлом году на конкурсе, который проходил в Стамбуле, Россию представляла Юлия Савичева. А лучший результат России на Евровидении был в 2000 году, когда певица Алсу заняла второе место. Стало известно, что в этом году в Афины на Евровидении отправится Дима Билан. Эту новость без оптимизма комментирует музыкальный критик Артемий Троицкий.
Конечно, сильно воодушевило весь русский народ новость о том, что Дима Билан поедет на конкурс Евровидения. Я, правда, слышал, что должна была поехать девушка по имени Жасмин. Вот мне кажется, что у девушки Жасмин, при том, что она ничуть не лучше, чем Дима Билан, шансов было бы больше. Она все-таки брюнетка вроде бы, да, да и вообще любит, как известно, девушек из России. У Димы Билана, естественно, никаких шансов нет. Собственно, и у Жасмин их тоже бы не было. Но Жасмин, я думаю, поддерживали бы с большим энтузиазмом. Никаких шансов нет ни у Билана, ни у Жасмина, ни у Лепестка, ни у Черныша, ни у кого. Нет и быть, в принципе, не может. В первую очередь потому, что эстрада у нас чудовищная. И во-вторых, даже если у нас была бы эстрада прекрасная, все равно бы шансов особых не было, потому что страну Россию в Европе не любят. Поэтому никаких шансов у нас нет.
Главной соперницей Билана была певица Жасмин. Рассказывает Илья Бачурин, главный редактор MTV, принимавшую участие в отборе песен.
Была отличная, на мой взгляд, песня «Жасмин». Она как раз максимально соответствовала формату Евровидения музыкально. 100% шлягер для этого конкурса подходящий. У Ларисы Долиной, как у вокалиста, так сказать, были свои соображения. И в частности по поводу «Жасмин». Каждый говорил свое мнение по-честному. При этом про Диму тоже нужно сказать несколько слов. Те песни, которые были представлены для отбора, не показались однозначно успешными членам жюри. Для того, чтобы точно сказать, какая песня поедет на Евровидение, было решено делать новые аранжировки. Это произойдет вот в течение ближайших дней. Я знаю, что сейчас уже делаются эти аранжировки. Разговаривал с Димой, он очень волнуется. И в чем мы не ошиблись, он точно сумеет выступить. Это человек, который, так сказать, на сцене умеет показать все, на что способен. А способен он очень на многое. Это все-таки не объективный, а, к сожалению, достаточно субъективный и политизированный конкурс.
В этом году в конкурсе примут участие 38 стран. А в Афинах подготовка к Евровидению продолжается уже с ноября. Известно, что слоган конкурса будет звучать так: «Почувствуй ритм».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». Россия пытается посредничать в урегулировании международных конфликтов. Тысячи россиян ищут защиты в Страсбургском суде. Опубликован список самых богатых людей планеты. Косметические операции абсурдны и опасны. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Влияние России распространяется главным образом на молодые соседние страны, такие как Белоруссия или Узбекистан. На этой неделе Москва попыталась сыграть роль миротворца между Ираном и Западом. В ответ на требования Тегерана оставить за собой право самостоятельно обогащать уран на собственной территории, Россия предложила разрешить такие работы в ограниченных масштабах исключительно в научных целях. Но когда президент Буш и Кондолиза Райс категорически отвергли такую возможность, российский министр иностранных дел Лавров, находившийся с визитом в Вашингтоне, заявил, что с подобными предложениями Кремль вообще никогда не выступал. То же самое можно сказать и о приглашении в Москву делегации «Хамас». Как только Вашингтон продемонстрировал раздражение, российский президент вынужден был подчеркнуть, что палестинская группировка, которую на Западе считают террористической, возможно, изменится, сложит оружие и признает Израиль. Путину приходится действовать с оглядкой, ведь США продолжают оставаться единственной сверхдержавой, отмечает Newsweek.
С 1998 года в Страсбургский суд из России поступили более 28 тысяч исков по поводу нарушений прав человека, больше, чем из любой другой страны Совета Европы. 106 дел уже рассмотрены, и в 90 случаях российские власти признаны виновными. Ситуация не из приятных, и Кремль ужесточает меры против тех, кто осмелился искать правду за границей, пишет Ньюсвик в статье под заголовком «Звонок Путину». По сведениям Лондонского правозащитного центра, с 2001 года как минимум 5 человек, обратившихся в Страсбургский суд, были убиты. Десятки попали в милицию, где их избивали и пытали, только за то, что они обратились за помощью в международную организацию, призванную защищать их права. В других европейских странах Страсбургский суд стал важным инструментом, ускоряющим процесс перемен. Только в прошлом году в Румынии 2/3 коррумпированных судей были отправлены на пенсию. Но в России подобное случается очень редко. Недавно в Страсбурге постановили выплатить компенсацию в размере 250 тысяч евро жителю Нижнего Новгорода, которого в 1998 году ошибочно признали виновным в изнасиловании и убийстве. Во время следствия его пытали, прикладывая оголенные электрические провода к мочкам ушей. Это широко распространенный метод, получивший название «звонок Путину». Не выдержав истязаний, человек подписал признание, а затем выбросился из окна камеры и сломал позвоночник. Теперь он парализован, а мнимая жертва преступления вскоре объявилась живой и здоровой. Уголовное дело, возбужденное против милиционеров, неоднократно закрывали, и только по настоянию судей из Страсбурга дознание было доведено до конца. Следователи получили по 4 года тюрьмы, но прокуроров, требовавших наказать невиновного человека, повысили в должности. Тем не менее, это дело считается первой серьезной победой в борьбе против применения пыток. Но потребуется еще сотни подобных примеров, чтобы вынудить российские власти изменить существующую судебную систему, заключает Ньюсвик.
Журнал Forbes публикует новый список самых богатых людей планеты. Его уже 12 лет неизменно возглавляет владелец Microsoft Билл Гейтс. Его личное состояние оценивается в 50 миллиардов долларов. Российские бизнесмены завоевывают новые позиции. В этом году в списке Forbes их стало на 7 человек больше, чем в прошлом. Всего, по версии журнала, в России насчитывается 33 миллиардера, среди которых Виктор Вексельберг, Вагит Алекперов, Олег Дерипаска и Елена Батурина. Возглавляет список самых состоятельных людей страны Роман Абрамович. Он со своими 18 миллиардами на 11-м месте в мире. По сведениям сотрудников журнала Forbes, по количеству миллиардеров на душу населения Москва уступает только Нью-Йорку.
Вряд ли найдется дама, которая приходит в восторг при мысли о своем возрасте, но предрассудки, связанные с неизбежным появлением морщинок, способны довести до безумия даже самых привлекательных женщин, пишет Time в статье о модных, но рискованных способах омоложения. О ботоксе все говорят с придыханием, как будто речь идет о чуде, сравнимом разве что со вторым пришествием. Но спрашивается, зачем бояться террористов, если женщины вводят в организм нервно-паралитические препараты по собственному желанию и платят за это весьма солидные деньги. Что уж упоминать о коллагене, взятом у трупа. Его пересаживают через надрез во рту, и губы становятся мертвыми, в буквальном смысле слова. Есть альтернативный вариант. Можно усилить сексуальную притягательность, добавив губам собственного жира, взятого из тканей ягодиц. Но подумайте, чем в этом случае вам предстоит есть, говорить и целоваться. Липосакция опаснее всего. Вместе с ненавистным жиром на операционном столе можно лишиться и некоторых других органов, которые еще пригодятся в жизни. Time отмечает, что до сих пор получить лицензию на проведение косметических операций совсем нетрудно. Не исключено, что доктору, в руки которого вы попадаете, нельзя доверить даже заправку салата дрессингом.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. В Лондоне открылся необычный ресторан, где посетители едят и пьют в полнейшей темноте. Их обслуживают слепые официанты, а владелец ресторана рекламирует пребывание в нем как уникальное чувственное пиршество. Из Лондона Наталья Голицына.
У нового ресторана, открывшегося в центре Лондона, французское название «Dans le noir» — «в темноте». И название это как нельзя точно соответствует тому, в какой обстановке его посетители обедают и ужинают. А происходит это в полнейшей темноте. Этот гастрономический эксперимент, по мнению владельца ресторана Эдуарда Бралье, призван продемонстрировать рискнувшим его посетить гурманам, что еда в полнейшей темноте обладает уникальными достоинствами. Темнота не только делает невидимыми блюда на столе, обеденные приборы, интерьер зала и собеседников, но и необычайно обостряет слух и обоняние. Посетители ресторана контактируют с реальностью лишь с помощью носа, уха и пальцев. В такой ситуации очень трудно понять, что вы едите. Вкусовые ощущения обманчивы. Нередко рыбу принимают за греческую мусаку из теста с мясом или итальянскую лазанью с мясным фаршем, а бифштекс-тартар с яйцом – за мясной салат. Большинство попросту не понимает, что ест. Про вино можно даже и не говорить. Мало кто из посетителей уверен, что пьет именно то вино, которое заказал. Чтобы сохранить в ресторане полнейшую темноту, клиентам запрещено курить и пользоваться мобильными телефонами. Официанты, как правило, полностью или частично слепые, но передвигаются они намного увереннее посетителей. Во всяком случае, они способны в полнейшей темноте проводить держащихся друг за друга клиентов к их столику, безошибочно подойти к ним, если их зовут по имени, и могут, не перепутав пол посетителя, сопроводить его в туалет. Однако сами обедающие чувствуют себя довольно беспомощно и могут невзначай ткнуть своего собеседника пальцем в глаз, благо, что все это сопровождается смехом и шутками. Вообще в ресторане стоит невообразимый шум, и официантам время от времени приходится призывать посетителей к спокойствию. Побывавшие недавно на торжественном открытии ресторана «Дан Лю Нуар» утверждают, что, несмотря на уникальное чувственное пиршество и обостренный слух и обоняние, им уже через полчаса пребывания в темноте смертельно захотелось на свет Божий. Любителям острых ощущений это чувственное пиршество в лондонском ресторане «Дан Лю Нуар» обходится в 37 фунтов, $65 с носа.
Курьез недели от Натальи Голицыной. Радио «Свобода». Итоги недели. Программу продолжит обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Кобрин.
В современной России политические события являются редкостью. Некоторые обозреватели говорят даже о конце политики в стране. Действительно, власть консолидирована, ее оппоненты вытеснены на края политического поля и практически лишены возможности появляться в телеэкране и на страницах газет. Так это или не так, покажет время. Но то, что, например, российские интернет-издания продолжают обсуждать февральское выступление замглавы президентской администрации Владислава Суркова перед функционерами «Единой России», явно говорит о недостатке отечественных политических тем. В газете «РУ» появился комментарий заместителя главного редактора «Известий» Андрея Колесникова «Кризис стабильности». Автор рассматривает выступление Суркова как одну из многочисленных попыток предъявить идеологическое обоснование нынешнего режима.
Если когда-то страна жила согласно формуле «Сталин – это Ленин сегодня», то сейчас мы прожигаем жизнь в рамках морально-политической максимы Сурков – это Суслов сегодня.
Так называемая стабильность, одним из идеологов, который выступает Сурков, подозрительно напоминает позднебрежневский СССР, проедавший технологический индустриальный запас, накопленный в 60-е, и, конечно же, легкие нефтяные и газовые деньги.
Проблема современной стабильности, неуклонно переходящей в суверенную демократию, состоит еще и в том, что нынешнее поколение антисоветских людей проедает наследие 90-х годов в лице либерализации, приватизации и финансовой стабилизации.
Отсюда, кстати говоря, и сравнение Суркова с главным идеологом Брежнева – Сусловым. Колесников называет нынешний политический момент в России кризисом стабильности, который и требует идеологического обоснования, для чего, собственно говоря, власти необходим Сурков.
Идеология кризиса стабильности, естественно, нуждается в постоянном разъяснении. И вот уже в горнило идеологической борьбы на советский манер бросаются пропагандисты правящей партии, в количественном смысле разменявшей свой первый миллион членов.
Среди российских политических интернет-ресурсов выделяется сайт бумажного журнала «Россия в глобальной политике», чуть ли не единственного издания в стране, профессионально занимающегося вопросами международных отношений. Сайт не является зеркальным отражением журнала, он гораздо шире и включает в себя другие материалы, посвященные внешней политике России и глобальной политике в целом. Один из них – комментарий главного редактора издания Федора Лукьянова, посвященный двум недавним историческим юбилеям – 75-летию Михаила Горбачева, завершившего Холодную войну, и 60-летию фултонской речи Уинстона Черчилля, с которой, как считается, эта война началась.
Холодная война жива, причем не в силу инерции политического сознания, не поспевающего за стремительными переменами, а потому что она по-прежнему необходима бывшим противникам в качестве основы для политической самоидентификации. Ведь на смену ей так и не пришло ничего, что по-настоящему заполнило бы образовавшийся идеологический вакуум.
По мнению автора, обе стороны виноваты в том, что международная ситуация и особенно общественное сознание в великих державах еще остается в состоянии холодной войны.
На рубеже 90-х годов шанс был упущен. Вместо этого двинулись по пути наименьшего сопротивления, деления на победителей и побежденных. Самым неприятным следствием этого стала нынешняя ситуация, главной приметой которой является глубокий кризис привычных идеологий.
В России этот процесс, по мнению Лукьянова, происходит так.
За последние 20 лет мы дискредитировали или признали несоответствующими российской специфике все базовые модели развития. Сначала советскую, попросту изжившую себя, затем либеральную, ориентированную на Запад. Наконец, модель авторитарного реформирования сверху, если угодно азиатскую, на которую многие возлагали надежды в начале текущего десятилетия.
А вот обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц считает, что и старый конфликт по линии Вашингтон-Москва не исчерпан. Свидетельством тому, по его мнению, является вышедший на днях доклад американского негосударственного совета по международным отношениям, содержащий жесткую критику внешней политики России и довольно неприятные для Москвы рекомендации администрации Джорджа Буша. Я спросил у автора статьи, обозревателя «Ежедневного журнала» Александра Гольца, насколько серьезно следует относиться к выводам доклада американской, хоть и достаточно влиятельной, но все-таки неправительственной организации.
Авторы доклада, современного доклада Совета по внешней политике, делают несколько выводов, на которые до них никто не отважил. Они говорят, что дело не просто в разрыве в базовых ценностях, а в том, что этот разрыв приводит к такой внешней политике России, которая уже противоречит американским интересам. От этого доклада легко можно отмахнуться. Ну, подумаешь, несколько людей, большинство из них связано с демократической администрацией США, выступили неким докладом. Точно так же в 1946 году Сталин пренебрежительно отмахнулся от фултонской речи Черчилля. Просто через 3 года появилась НАТО.
Мнение обозревателя «Ежедневного журнала» Александра Гольца завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свобода» – кинорежиссер Пол Хеггис. Его дебютная картина «Столкновение» стала лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший фильм». О «Человеке недели» говорит мой коллега Александр Генис.
В юности кумиром Хеггиса был Хичкок и Годар, потом Антониони. Но сам он хотел писать, как выяснилось, сценарий. Хеггис идет от слова, всегда звучащего. Его диалоги заслуживают публикации, как это было, скажем, с Тарантино в фильме «Бульварное чтиво». Также умело пользуясь черным юмором, Хеггис, однако, соединяет его с пафосом, гуманистическим и гражданским. В этом секрет успеха фильма «Столкновение», поднявшего полицейскую драму до художественного документа, анализирующего расовые отношения. Такая политкорректная характеристика скорее толкнет зрителя от фильма, но это будет ошибкой. Расовые конфликты Хеггис трактует в экзистенциальном смысле. «Лос-Анджелес, — говорит герой в начале фильма, — не похож на другие города, где люди ходят по улицам, задевая друг друга. Здесь все прячутся за стеклом и металлом. И только прямое, спровоцированное преступлением столкновение взрывает судьбы, раскрывая ту сложную личность, что прячет немая этикетка этнического клише». В «Столкновении» Хеггис искусно переплетает множество историй, в каждой из которых по-своему отражается жизнь мегаполиса. Увиденный фасеточным зрением Лос-Анджелес становится символом мирового города, в котором мы все живем рядом, боясь и не понимая соседей. Чтобы узнать людей, заканчивает Хеггис свой начатый в прологе тезис, надо столкнуться с ними, этим столкновениями, и занят сложный ветвистый сюжет, следить за которым и увлекательно, и трудно. Характерно, что в кино Хеггис пришел с того резко поумневшего и усложнившегося телевидения, которое часто служит трамплином для серьезных режиссеров. Тут сразу приходит в голову Кислевский. На большом экране Хеггис, несмотря на два «Оскара», новичок. Но, судя по его режиссерскому дебюту, он слишком оригинален, чтобы затеряться в Голливуде. Хеггис, кстати сказать, официально входит в список 25 самых ярких нонконформистов Америки.
О Поле Хеггисе говорил Александр Генис. Программу «Итоги недели» Радио Свобода подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте передачу Кристины Горелик «Дорога свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.